Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Кровь Иисуса». Сегодня четвертая часть. «Во святая святых, где стоял ковчег завета, а на ковчеге завета находилась крышка примирения, которую опрыскивали кровью, было совершенно темно». Не было никакого света. Поэтому я прочитаю теперь этот текст из послания евреям, глава 9, стих 5. «А над ним херувимы славы, затеняющие крышку примирения, о чем не нужно теперь говорить подробно. Этот ковчег завета, прообраз Господа Иисуса, был от глаз израильтян во время закона скрыт, находился во тьме. Но однажды пришел тот момент, когда пришел свет, и все открылось. Это событие произошло, когда Господь Иисус пришел к нам на землю. Тогда его свет устремился на эту землю. Поэтому Иоанн не видел больше это темное помещение, святая святых перед собой, и знал, где-то здесь находится ковчег завета, крышку которого опрыскивают кровью. Но он видел Иисуса и знал, что он есть свет миру, что он есть Божий Агнец, который берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. «Вся кровь жертвенных животных, которая была пролита в Ветхом Завете, не была в состоянии убрать и простить хотя бы один грех. Все эти миллионы жертвенных животных, которые израильтяне приносили в Ветхом Завете в соответствии с Божьей волей, согласно данного израильтянам закона, всю кровь этих животных Бог не ценил. В глазах Бога кровь этих миллионов животных не имела цены, потому что эта кровь не могла убрать и простить хотя бы один грех. В конечном счете, эта кровь животных давала израильтянам только отсрочку в прощении их грехов. И только до пришествия Господа Иисуса покрывала их грехи. Об этом говорит Давид, как пророк в своем псалме 31, в стихе 1. Псалом Давида, учение. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». А верующие израильтяне, когда они умирали, то покидали эту землю с боязнью в сердце, потому что у них не было настоящего основания для прощения их грехов. Мы должны познать, какое у них было настроение. Правда, Господь Иисус думал и о грехах верующих в Ветхом Завете, которые верно следовали за Богом, но в то время Бог еще не простил им эти грехи. Но только такие израильтяне, которые были Богу послушными, получили прощение в тот момент, когда Господь Иисус воскликнул: «Свершилось!» Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 19, стих 30. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: „Свершилось“, и, преклонив голову, предал дух». А теперь обратимся еще к Евангелию от Иоанна, глава 19, стих 34, где мы видим исполнение очень важного исторического события, когда Иисусу пронзили копьем ребра. Читаю этот текст. «Но один из воинов копьем пронзил ему, то есть Иисусу, ребра, и тот час истекла кровь и вода. В Все ветхозаветники, которые ходили в послушании, получили в этот момент прощение своих грехов, которые раньше были прикрыты кровью жертвенных животных. Когда из пяти ран Иисуса кровь вытекала на землю, то это была действительная искупительная кровь, которая текла для всех ветхозаветников, а также для искупления грехов всего мира. Как читаем в первом послании Тимофею в главе 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Теперь все верующие ветхозаветники получили действительное прощение, поэтому отсрочка их прощения больше не нужна была. Но каждый верующий ветхозаветник, который умирал, тот имел боязливый сердечный вопрос: «Что будет со мной?» Почему? Они не имели Святого Духа, как сегодня дети Божьи. Они не имели также уверенности в прощении своих грехов. Это был боязливый вопрос сердца. И тем не менее, кто тогда верно ходил с Богом, тот на основании высказывания Слова Божьего мог быть уверенным, что он не погибнет. И кто тогда прилагал усилия, чтобы выполнять Божью волю, поскольку тогда было время праведности по делам, те могли быть уверенными, что они не погибнут. В послушании и в делах находилось их оправдание. Об этом мы читаем в послании евреям в главе 10, стихи 11 и 12. «И всякий земной священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Так было в Ветхом Завете. Он же, Иисус, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. То же самое мы находим и в послании евреям в главе 10, стих 4. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Поэтому грехи ветхозаветников накапливались до тех пор, пока не появилась кровь, данная Богом в совершенной жертве Иисуса Христа. При этом мы должны себе следующее заметить. На основании Божьего прощения израильтяне получили тогда покрытие своих грехов, а Бог на основании своего удивительного предвидения уже заранее определил жертвенного агнца. Бог знал, что произойдет. Тогда, возможно, мы могли бы сказать, с точки зрения Бога, это не искусство, чтобы оставаться спокойным. Ведь Он все заранее знал, утвердил и систематизировал. В конечном счете, и никто из нас не должен быть нетерпеливым, если мы во всем будем доверять нашему Господу Иисусу. Мы, все сегодняшние христиане, не видели, как Господь Иисус умирал на Голгофском кресте, как текла Его спасающая кровь. Но зато мы имеем Слово Божие, в котором Святой Дух обо всем этом нам сообщил. Поэтому каждый человек, уверовавший в истинность этих событий, имеет возможность спастись для жизни вечной. А теперь Святой Дух обращает наше внимание еще на один очень важный аспект, который ветхозаветники не имели. Но они, как и все дети Божьи сегодня, должны, собственно, это иметь. Они могли это иметь, но среди них это не было так представлено. Но они должны были это иметь, как и мы тоже. Почему я говорю «как и мы тоже»? Потому что и не все дети Божьи это имеют. Но чтобы вы дальше не гадали, что это такое, что все дети Божьи обязательно должны иметь, то напомню вам о проповеди, которую я совсем недавно говорил и поместил на наш сайт. Эта проповедь называется «Покой в Иисусе». Для всех детей Божьих сегодня, а также для израильтян тогда, это такой важный аспект, что в сегодняшней проповеди я еще раз настоятельно напоминаю вам об этом. Многие люди, которые приходят к Иисусу с покаянием в своих грехах, довольны тем, что уверовали в Иисуса и приняли Его в свои сердца. Но то, что должно произойти после покаяния, преследований за Иисусом, они недооценивают и практически не выполняют. И что же именно? Они не приходят в покой Иисуса. Они не приходят в Иисусе в покой. В этом месте Господь Иисус подключается к нашим сердцам, подключается к нашему мышлению, когда мы о Нем думаем. Когда мы думаем о Его смерти, то Он включает нашу веру, которая всей нашей сущностью дает нам возможность покоиться на Нем. Дает нам возможность покоиться во Христе Иисусе. Это абсолютно неверно. Если кто-нибудь из детей Божьих не может войти в покой Иисуса из-за своих грехов, которые он еще совершает. Вы все должны знать, что наша плоть продолжает после покаяния грешить, как и до покаяния. Потому что мы грешим в плоти, которую Господь Иисус не отремонтировал, не обновил через свою смерть на Голгофском кресте. Но мы имеем Слово Божие, в котором Святой Дух нам сообщает такие утешающие вещи, за которые мы постоянно и прочно должны держаться. Мы должны точно знать, что при рождении свыше, согласно первого послания Петра, глава 1, стих 23, в человека вместе со Святым Духом заходит Божие нетленное семя, от которого в нем рождается новый духовный человек, который имеет сущность Бога. И как Бог тоже грешить не может. Привожу, соответственно, эти два места Писания. Первое послание Петра, глава 1, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». И первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога через его нетленное семя, не делает греха, потому что семя его, это нетленное Божье семя, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Но чтобы до этого дойти и родиться свыше, то этот путь к Иисусу Христу Бог устроил совсем просто». На основании того, что Бог является всезнающим и хочет, чтобы все люди спаслись, согласно первого послания Тимофею 2, стих 4, и на основании того, что Он видит сердца всех людей, согласно Деяниям апостолов, глава 15, стих 8, и очень радуется, если кто-то из людей начинает размышлять о том, что он является погибшим грешником и желает спастись для жизни вечной. Но этот человек не знает, что для этого следует сделать. Тогда Бог первым делом приводит такого человека через Святого Духа к Господу Иисусу, своему Сыну, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Человек начинает читать Библию и узнает все необходимое для совершения покаяния. Для примера привожу отрезок из послания римлянам, из которого человек познает о том, что он является погибшим грешником и нуждается в оправдании посредством крови Иисуса. Человек познает о том, что он получит оправдание даром через веру в кровь Иисуса. Читаю этот отрезок в послании римлянам в главе 3, стихи с 20 по 25. «Потому что делами закона не оправдается пред ним, то есть пред Иисусом, никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. В чем заключается эта Божья правда? Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. А теперь самое главное, которого Бог предложил в стул благодати, в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Как видите, в этом тексте мы имеем все предпосылки для спасения. Для наглядности выделим в этом тексте главные пункты. Первый пункт. Делами закона не оправдается пред ним, пред Иисусом, никакая плоть, ибо законом познается грех. Здесь все предельно ясно. Второй пункт. Ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Третий пункт. Правда Божия или праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Четвертый пункт. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Пятый пункт. Которого Бог предложил в стул благодати в крови Его через веру. Одним предложением мы можем все это следующим образом выразить. При покаянии Бог оправдывает грешного человека через веру в искупительное действие крови Иисуса. Перед покаянием, кроме этих истин, кающийся человек твердо должен себе уяснить и запомнить два выше приведенных места Писания. Первое послание Петра, главу 1, стих 23, и первое послание Иоанна в главе 3, стих 9. Получив эти и другие познания, необходимые для спасения, человек может покаяться и с чистой совестью пойти и пребывать в покое Иисуса. Однако все дети Божии продолжают и после покаяния в плоти еще грешить. И если дитя Божие, независимо от наличия хорошего опыта жизни веры, твердо не уяснит выше нарисованное мною условие для спасения и входа в полный покой Иисуса, то оно будет испытывать на себе атаки врага и постоянно иметь угрызения совести, будет иметь нечистую совесть. Тогда каждое давление совершенных грехов, которые мы еще имеем, осознаем мы это или нет, будет нас обременять, жестко вгрызаться в наши сердца и в сознание. Но на помощь к нам приходит кровь Иисуса. А если наши грехи мы в молитве признаем перед нашим Господом Иисусом и попросим Его о прощении, попросим омыть нас Его кровью, тогда Он действительно очистит нас Своей кровью, как читаем в первом послании Иоанна в главе 1 стих 7 и стих 9. Если же ходим во свете, подобно как Он, то есть Иисус, во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Стих 9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Этого не могла совершить кровь ни одного из жертвенных животных. А кровь Иисуса очищает нашу совесть от всех грехов. Через веру в искупительное действие крови Иисуса эта сила Его крови становится действенной для нашего очищения от всех грехов. Поэтому мы снова можем радоваться и иметь чистую совесть. Согласно посланию евреям, глава 10, стих 2, ветхозаветное богослужение прекратилось бы тогда уже, если бы кровь животных действительно могла очистить или убрать грехи израильтян с их сознания. Но Иисус не убирал грехи израильтян с их сознания, а только покрывал их грехи до времени посредством крови жертвенных животных. А этот факт покрытия греха каждый израильтянин чувствовал, поэтому они ежегодно должны были приходить в Иерусалим со своим ягненком или козленком. И только при появлении крови Иисуса у израильтян прекратилось служение с жертвами животных. Конечно, согласно посланию евреям, глава 10, стихи 1 и 2, служение с кровью животных прекратилось бы, если бы закон мог сделать израильтян совершенными посредством приносимых жертв, потому что тогда израильтяне освободили бы свою совесть. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.